Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. Евгений Альбац, заместитель главного редактора журнала New Times, свое особое мнение, как всегда, по вторникам в 19 часов по Москве, нам излагает. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
Женя, сразу, вот сегодня, ну, честно говоря, я даже об этом реплику написал, потому что...
А я ее даже прочитала.
Нет, сегодня. И это не про Арктику, а про Молдавию и Приднестровье. Ты знаешь, мне как-то сразу показалось, что это... Основная тема дня, вот бывает так сразу кажется, даже вроде не катастрофическая, ничего, но, на мой взгляд, это очень показательная история. Вот то, что Россия говорит сейчас, что может гарантировать, по мнению, ну, так как это излагает президент Воронин, может гарантировать территориальную целостность Молдавии, Молдовы, в обмен на несколько вещей. Не вступление в НАТО, выход из Гуама, ну и собственность Приднестровья. Так что все можно, все позволено, вот, в общем-то, никаких прецедентов нет, все истории разные, оказывается.
Конечно, все истории разные, но тут, конечно, любопытно, Молдова – это беднейшая страна Европы, просто вот по статистике, беднейшая
страна. По точным каким-то данным.
Абсолютно, да. беднейшая страна Европы.
Беднее, чем Албания?
Да, конечно, беднее, чем Албания. Это самая бедная страна Европы. И понятно, что Воронину, президенту Молдовы, была предложена сделка. Вот самое любопытное, что в этой сделке. Значит, условие Воронина было понятно, чтобы Приднестровье оставалось частью Молдовы, поэтому все разговоры про то, как мы поддерживаем, не поддерживаем независимое Приднестровье, они, можно сказать, закончились, да? Но вероятно совершенно, что что-то Воронину за это было предложено. Что это? База в Приднестровье? Или какие-то инвестиции российские в экономику Молдавии? Или что-то еще? Мы сейчас не знаем. Мы также знаем, что...
Там газовая коллизия интересная. Там долг есть достаточный у Приднестровья. И Воронин сказал в своем интервью «Коммерсанту», что Молдова берет этот долг на себя, и там договоримся.
Нет, понятно, что там, понятно, там, что там газ, энергетика. Это понятно, но там должно быть что-то еще. Мы не знаем. Еще очень любопытно, что Воронин об этом заговорил. Да, вот мы здесь в России про это ничего не слышали. И вдруг Воронин выходит у страницы «Коммерсанта» и начинает рассказывать про то, что сделка состоялась, говорит Воронин. Правда, когда мы имеем дело с президентом Молдовы, помянтуя, так сказать, известную историю с Козаком, надо это немножко поделить там на несколько частей, всякое может еще случиться. И еще не надо забывать, что, если мне память не изменяет, в 2009 году будут выборы в Молдавии, да, и останется ли Воронин на посту или не останется, это большой вопрос. Да? Скорее всего, судя по тому, что я слышала, как известно, наш корреспондент Наталья Мораль непосредственно находится сейчас в центре этих событий, у Воронина не так много шансов остаться. Там довольно серьезная оппозиция. Вот опять же, что обещали Воронину? Поддержку на выборах, инвестиции какие-то, которые позволят купить лояльность молдавских граждан к Воронину. Мы ничего про это не знаем. Но там состоялась или готовится к подписанию некая сделка. И понятно, что эта сделка должна быть достаточно дорогой, то есть там заплачены, вероятно, стране реальные деньги за то, чтобы она не шла в НАТО. И за то, чтобы она все свои, так сказать, взгляды на Евросоюз повернула обратно в сторону России.
Вот
посмотрим, чем это закончится.
НАТО, конечно, а вот ЗАУК спрашивает, я напомню только, что +7 985 970 45 45, это для СМС-телефон. Вот ЗАУК спрашивает, а Молдавия будет вступать в Евросоюз? Вот вроде бы говорилось там, вот НАТО и нейтралитет, который должен быть подтвержден, о чем Воронин очень много в своем интервью говорит. А насчет Евросоюза, какие перспективы Молдовы?
Я думаю,
он
что
очень туманно.
Очень туманно. Я думаю, что это очень связано на самом деле, потому что Румыния-то член Евросоюза.
Да.
И Наташа Мораль как раз у нас несколько номеров назад, она писала большой материал о ситуации в Молдове. Извините. И она рассказывала о том, что там сложилась очень любопытная ситуация на границе с Румынией. Значит, где-то было заявлено, что молдаване, которые живут на границе с Румынией, да, вот в этих в приграничных областях, они получат возможность въезда в Румынию, соответственно, в еврозону. И там резко поднялись цены на жилье в этих приграничных районах. И ровно потому, что вдруг появилась вот надежда, что можно будет выехать в Евросоюз. А опять же, это был материал, который назывался «Страна гастарбайтеров». Наташа Мораль писала. Она писала еще о том, что... Да-да-да, очень подробная статья о том, что чуть ли не половина молдаван сейчас находится за границей. И деньги, которые молдаване посылают из-за рубежа, очень много их в Италии, их вообще в Европе везде очень много, которые они посылают из-за рубежа, вполне сравнимы с госбюджетом. И, собственно, таким образом молдаване решили для себя...
Я думаю, это беда госбюджета, а не большое достижение.
Это очень бедная страна.
Да.
Это очень бедная страна. И когда молдаване поняли, что все обещания коммунистов, что они сейчас здесь создадут коммунистический рай, закончился, они стали решать эту проблему самостоятельно. И прежде всего, это взрослое население уехало на заработки. И таким образом содержит свои семьи в Молдавии. Так что вот теперь что будет с Евросоюзом? Как на это отреагирует молдаване? Что по этому поводу скажет оппозиция? Там довольно сильная оппозиция Молдавии, это парламентская республика, там сильная оппозиция. Вот это мы увидим, я так полагаю, в ближайшее
время. Да, ситуация очень серьезная, тем более, что вот приграничные районы приграничными и жители-жителями, а границ-то сколько денег ЕС выделяет на укрепление границы общей Союза, и там Румыния не в шенгенской зоне, по-моему, если я не ошибаюсь.
Не знаю.
Еще нет, потому что это была бы просто такой вот огромнейший коридор. Но, Жень, мы вернемся и к этому вопросу. Есть еще очень много других сюжетов. Через минуту-другую.
Будет реклама, будет и эхо на «Томы и партнеры».
60 лет на гребне инноваций.
60 лет безукоризненного сервиса.
60 лет безупречной репутации.
Климатическая техника Airwell на выставке «Мир климата» с 11 по 14 марта в Крокус-экспо.
Мы рады пригласить вас в зал номер 3 на стенд B501.
Airwell. Создадим комфорт вместе.
Тема очередной программы «Назад в будущее» – русский язык. Как сказались на нем изменения 20-летней давности, связанные с появлением новых терминов и понятий? Каковы направления развития языка, особенно с учетом того, что современные молодые люди общаются на искусственном языке подонков и не знают другого? У нас в гостях директор Института лингвистики РГГУ, завкафедры русского языка, профессор, доктор филологических наук Максим Крангаус. «Назад в будущее» в ночь со среды на четверг после 0 часов. Тема очередной программы «Народ против. Россия и Америка. Союзники или враги?». Гость программы – председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов и члены клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы». «Народ против» с Алексеем Венедиктовым в четверг после 20. В центре программы вновь избранный премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро. 48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым по четвергам в 21 час после новостей. Проведите свое время с нами. Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru.
Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Евгений Альбац, замглавного редактора New Times, и Сергей Бунтман ведет эту передачу. Еще немножко мы посидим на этой теме сейчас, на Молдавско-Приднестровской. Вот смотри, еще здесь вопрос такой. А чем еще, спрашивает нас Игорь из Питера, чем еще, кроме невступления в НАТО, Молдова интересна России? Ну вот мы как раз и говорим, что интересно, в чем состоит такая вот... Но это большой интерес, Игорь, мне кажется. Невступление в НАТО и нейтралитет, и лояльность.
Я думаю, что очень сильно. И возможность, если там есть какая-то договоренность о размещении военной базы, безусловно, безусловно, страна на границе с Румынией, там до всего вообще-то близко.
Ну, конечно.
Там это... всего ночь пути до Украины, ну что вы. Очень интересно.
Это такой ключевой момент, причем если...
Причем я не поверю, когда мне говорят о том, что это все сделано за то, чтобы, значит, Воронин на это пошел, чтобы ему чтобы позволили молдаванам здесь продавать свое вино. Не-а. Вино – это такая-то мелочь на самом деле. Я думаю, что разговор и речь идет ровно о том, чтобы, что там будут сделаны какие-то инвестиции, которые позволят сделать Молдавию таким протекторатом российским. Да? Я думаю, что, конечно, там должен идти вопрос о размещении военной базы, ровно потому что это...
Воронин отвечал на это. Я сейчас вспомнил, Воронин отвечал, и так косвенно был задан вопрос вот Владимиром Соловьевым, был задан вопрос о Приднестровском о миротворцах. И он так через эту вот калиточку, mm-hmm. Воронин тут же открыл большое поле и сказал, что в нейтралитет и в новые соглашения входит не присутствие каких-либо войск в Молдове. Вот это очень интересно. Так что базы здесь не получаются, Женя. Не получаются базы.
Ты знаешь, тогда мы многого не знаем, да? Я надеюсь, что вот наш корреспондент Наташа Мораль это все раскопает, и мы про это подробно напишем. Тогда мы очень многого не знаем. Тогда я просто не понимаю, на чем они договорились. Еще понимаешь, все-таки надо дождаться комментариев российской стороны, потому что пока мы все, что мы это знаем...
А что договорились? Знаем... Что договорились? Потому что одно то, что не будет рядом стремящегося и фактически независимого Приднестровья, а будет Приднестровье, если это будет в разных схемах договоренности, которые сейчас предполагаются и возвращаются к старым, будет широчайшая автономия. Ну, в общем, честно говоря, такой идеалистический вариант, который на переговорах шел в Косово, даже больше еще. То есть гигантская автономия у Приднестровья появляется.
Гигантская, я не очень понимаю, какая. Вот Косово получило суверенитет, независимое
смотри,
государство.
Нет, смотри, то, что предполагалось, вот если бы, вот знаешь, как говорила сербская сторона, вот сейчас они были готовы, особенно тогда, когда переговоры шли интенсивно, они были готовы предоставить гигантскую просто автономию. А Воронин говорит, что сейчас остается герб, флаг, там, бюджет, президент, что угодно, но федерации мы не будем.
Да, это я слышала, что он при этом говорит, что это Молдова будет унитарным государством.
Я, но честно вот говоря, как я... вот это квадратное
не
колесо,
знаю.
Вот как оно покатится?
Я не знаю, я хочу услышать комментарии российской стороны, потому что мы помним, как Дмитрий Козак полетел в Молдову подписывать соглашение с Ворониным, и вроде бы все было готово, а потом там Козак оказался у разбитого корыта и улетел ни с чем обратно в Москву. Поэтому давай все-таки подождем комментариев российской стороны, и мы все-таки узнаем, о чем, какой там действительно, вот на чем договариваются, что за деньги, куда они будут инвестироваться, чего там кто получает за это. Угу. Мы ничего не знаем.
Ну да. Ну вот Сармат из Осетии говорит, молдаване бедные, а что румыны не помогают, и тогда бессарабы уже не их братья. Странно. Вся эта странная история, а Румыния уже... Дело в том, конечно, Румыния большую роль там играла, но главное, рухнул миф, которым пугали и Приднестровье, и в Приднестровье, о неизбежном объединении, и наши коллеги очень любили об этом говорить, определенные, о неизбежном соединении Молдавии с Румынией. Вот этот миф, наверное, погиб в связи с вхождением Румынии.
Знаешь, мне кажется все-таки, что мы слишком мало знаем. Мы слишком мало об этом пока знаем. Еще раз повторяю, мне хотелось бы услышать комментарии российской стороны.
Не забывайте, что у 30% населения гражданство румынское. Вот я бы очень внимание большое обратил бы сейчас на эту штуку. Наверное, и вы будете об этом писать. И раз уж...
Знаешь, сейчас... воля российской власти у нас корреспондент там
вот,
сидит.
Вот, я говорю, раз у вас СОБКОР, ПОСТКОР, спецпредставитель есть
в Молдове,
я думаю, что надо от вашего журнала ждать очень подробных. публикации.
Я надеюсь, что Наташа вот. Мораль это все раскопает.
Хорошо, и мы тоже будем этим заниматься. Вот, такая вот такой сюжет, очень любопытный. И в контексте всех косовских дел, и северокавказских, и вот Приднестровье. Такой был тоже один из ключевых моментов. Очень интересно. Теперь другая вещь. Встреча Григория Явлинского с президентом Путиным. Алексей Громов сказал, что это встреча, ну, с представителями партий, которые бывают консультации у президента. Но любопытно, что партия не парламентская. И вот эта встреча, из нее мы знаем мало, но знаем важное. Потому что Григорий Алексеевич позвонил маме Резника и сказал, что он, в общем-то, много говорил с Путиным об этом. Вот что это за встреча? Ну, в случае с Резником, вот это интересно, конечно. Он абсолютно, раз встретились, он не мог не сказать. Я думаю, что это было абсолютно правильно.
Ну, во-первых, я думаю, что Путин сейчас прощается, ну, как президент, да, прощается с теми лидерами партии, с которыми он имел дело в последние годы. И да, Яблоко не парламентская партия, и вряд ли таковой будет, но в любом случае Явлинский, Григорий Явлинский был на политическом российском поле много лет, собственно, с 90-го года. И я думаю, что это как-то такой нормальный шаг со стороны Путина встретиться с лидерами партий, даже не парламентских, поговорить с ними, узнать их точку зрения, потому что ведь наша власть живет в обстановке абсолютной недостатка информации, и поэтому, когда приходят представители оппозиционных партий, это всегда полезно. И я, конечно, мы знаем, что Явлинский говорил о Резнике. Совершенно очевидно, во всяком случае, мне кажется очевидным, что вся история с Максимом Резником инспирирована прежде всего тем, что 6 апреля в Санкт-Петербурге должны собраться представители оппозиционных партий, прежде всего демократических
партий.
Да,
мы уже неделю назад об этом
Совершенно
говорили.
Верно.
С тех пор, мне кажется, что это одна из самых все-таки версий таких.
Да, безусловно. И Максим Резник был мотором этого процесса. Мне кажется, что вот ровно поэтому он оказался там, где он оказался. А дальше мы посмотрим, что будет.
Ну, вообще, конечно, это было бы хорошо. Очень хочешь, чтобы Резника отпустили. Ну, в общем, такое вот... Что президент позвонит и отпустит, или как? Это, наверное,
все-таки не так. Ну, он так у нас не делает.
Нет, не делает.
Он так не делает.
Он сказал про даже вот несчастного этого учителя, директора, которого было, который Билла Гейтса обидел.
Угу.
Помнишь, по носу?
Помню, помню, да.
Он сказал, да ну ерунда какая-то, сказал Путин. Ну и что, суд решил по-другому. Так что здесь, когда надо, на это все-таки реагируют.
Понимаете, ведь никто же не просит, я думаю, что Явлинский об этом не просил Путина прекращать уголовное дело. Понятно, что должно быть проведено нормальное следствие, и должен быть суд, и для самого Резника важно, чтобы это все прошло нормальным путем.
Это да, о чем просить?
Совершенно не понятно. А почему... Почему, что за уголовный преступник такой опасный для общества Максим Резник, которого надо держать значит, за решеткой? Почему он на 2 месяца его заперли? Он что, убийца или потенциальный убийца? Что такого сделал Резник, что его надо держать за решеткой?
Ну, если поверить обвинениям, там формально поверить обвинениям, то он вот бросился на милиционеров... там, оскорблял и физически, и морально.
Значит, там есть, насколько я знаю, свидетельства людей, которые наблюдали за этим, значит, из жилого дома напротив, что некие люди завязали драку.
Нет, ну вот это да, вещи, да.
Потом
там
вдруг
через 5 минут появилась
милиция. Сивку-бурку Резника укатали, значит, в машины и увезли. Насколько я понимаю, там есть полное ощущение, есть у адвокатов, есть доказательства того, что это провокация, во-первых. Во-вторых, никакого сопротивления милиции Резник не оказывал, это во-вторых. В-третьих, не он начинал драку с людьми, которые вдруг на него напали, это в-третьих. Поэтому мне кажется, что дело это чрезвычайно странное, и Резник давно в политике, чтобы такие глупости не делать. Максим серьезный, здравомыслящий, опытный человек. И представить себе, чтобы он начал драку с милицией, не могу, не поверю. Он серьезный политик, он давно в политике, он отлично знает, где он живет.
Дело в том, что, здесь говорят, позовите Явлинского, и пусть он вам расскажет, и нам всем расскажет, что там было. Да, позовем, если уже не позвали, если первое всегда. Реакция – это позвать того человека, который там был. Другое дело как-то получится. Еще одна вещь у нас сейчас, буквально полторы минуты осталось до перерыва. Была примечательная встреча Путина, Медведева и Ангелы Меркель. И много чего было сказано, много ярких слов про защиту интересов, да про национализм в хорошем понимании этого слова. У тебя какое ощущение? Вот просто краткий такой вот
обзор твоих ощущений. Я была удивлена, что когда я смотрела повтор вчера в программе «Время», слово «я русский националист» там не было. Было слово «патриот». Слова про то, что когда Путин сказал, что Дмитрий Медведев такой же русский националист, в хорошем смысле слова, как и я, этих слов там не было. Вот для меня большой вопрос, что произошло.
Из-за Владимира Владимировича, да?
Не знаю. Там было слово «патриот», но вот именно этой фразы, причем я потом проверила, действительно она была сказана. Я подумала, может быть, что-то кто-то перепутал. Нет, действительно эта фраза была сказана, но в пленке на Первом канале ее не было.
Интересно. А ты как это воспринимаешь, кроме всего, вообще эту встречу?
Знаешь, меня поразило, понятно, что Путин еще по-прежнему действующий президент. До 7 мая он президент. Но я стала вспоминать, когда уходил Ельцин и приходил Путин. Ты помнишь, как Ельцин сразу ушел в тень?
Он официально ушел в отставку.
Он не хотел ему мешать. Вот это выглядело немножко странно. Медведев выглядел школьником. Да, мальчика, которого забыли позвать
Давай прервемся и продолжим. Продолжим через минуту-другую, и будет снова особое мнение у нас.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер. Уважаю.
В Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский поставил перед президентом Владимиром Путиным вопрос о судьбе главы петербургского отделения партии Максима Резника во время встречи в Кремле. Впервые за долгое время Григорию Явлинскому удалось встретиться с главой государства. Дело против Резника Явлинский назвал сфабрикованным. Он считает, что это месть властей за политическую деятельность коллеги. Об этом нам рассказали в питерском отделении партии «Яблоко». По окончании встречи Явлинский позвонил матери Резника в Санкт-Петербург и сказал, что Путин обещал разобраться. Напомню, Резник был задержан вечером 2 марта в Санкт-Петербурге. В Петербурге накануне марша несогласных. Его обвиняют в применении насилия и оскорблении представителя власти. Суд выдал санкцию на арест Резника сроком на 2 месяца. Причиной смерти курсанта Нахимовского военно-морского училища Артема Сурнина стала сердечная недостаточность. К таким результатам пришли специалисты после проведения судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМФ. Установлено, что насильственных действий по отношению к курсанту не было. Напомню, 16-летний курсант умер в ночь на понедельник. Его однокурсники заметили, что молодой человек не дышит, и вызвали скорую, однако врачи уже ничего не смогли сделать. Проект заявления об одностороннем снятии России ограничений в отношении Абхазии принял сегодня парламент Грузии. Как уточняет РИА Новости, текст документа не был оглашен в зале заседаний. В письменной форме он был роздан только депутатам. По словам спикера грузинского парламента Нино Бруджанадзе, в документе выдержан максимально корректный тон. Уточняется, что окончательную версию заявления парламент Грузии примет 14 марта. Напомню, несколько дней назад Москва отменила экономические санкции в отношении Абхазии, которые были введены в 1996 году. Газовые компании Казахстана, Узбекистана и Туркмении с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. Об этом в ходе переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером договорились представители азиатских газовых компаний. Как говорится в сообщении «Газпрома», такое решение было принято, исходя из интересов национальных экономик, учитывая международные обстоятельства по обеспечению надежных и бесперебойных поставок энергоносителей. В Махачкале обезврежено мощное взрывное устройство. Оно было заложено в жилом квартале рядом с многоэтажным домом. Взрывчатка находилась в оцинкованном ведре и была снабжена автомобильной сигнализацией. Как отмечают саперы, устройство было готово к взрыву. После того, как бомба была обнаружена, жильцы дома были эвакуированы. Как передает Тартас, вои ФСБ Дагестана пока воздерживаются от комментариев и не отвечают на вопрос, кому могла предназначаться эта бомба. Доллар на завтра 23.86, евро 36.64, а погода сейчас в столице около нуля. Завтра днем в нашем городе плюс 3, плюс 5. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москва.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
С 15 по 18 марта в выставочном центре «Крокус-экспо» пройдет третья международная туристическая выставка «Интурмаркет-2008». Ждем вас на нашей выставке.
Думаете, мотание нервов при строительстве – это нормально?
Естественно.
Естественно, когда за дело берутся дилетанты, а вот когда профессионалы…
Архитектурно-строительное бюро «Ладип» с 1996 года строит загородные дома и коттеджи любой сложности.
«Ладип» – это строительство, архитектура, дизайн интерьера, ландшафты и все согласно вашему вкусу и статусу.
Переложите все проблемы в устройстве вашего дома на плечи профессионалов.
«Ладип» 798-08-57, 798-08-57, сайт «Ладип».
9 и 10 апреля в центре Мирхольда премьера спектакля «Близость». Три влюбленности с первого взгляда, один брак, четыре измены и умопомрачительный стриптиз играют Амалия Мордвинова, Анна Бегунова, Андрей Кузичев и Максим Виторган. Билеты 649-16-29.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Сегодня в программе Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе «В круге света» мы поговорим о начале мировой войны за ресурсы. И у нас в студии руководитель Центра военного прогнозирования, автор статьи «Арктика. Будущий горячий регион планеты» Анатолий Цыганок и почетный полярник, ледовый разведчик первого класса Константин Зайцев. Также ожидаются и другие гости. Итак, сегодня в круге света после 9 вечера.
В среду после 19 часов со своим особым мнением политик, писатель Эдуард Лимонов. В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Евгений Альбат, замглавного редактора New Times, Сергей Бунтман. Это программа «Особое мнение». Значит, говоришь, школьником выглядел медведь.
Мне показалось, что это было очень как-то бестактно по отношению к Дмитрию Медведеву сделано. Ну, понятно, что Меркель приехала как бы прощаться с Путиным, это нормально, это принято. С уходящим президентом познакомиться, собственно, с Медведевым, с которым она уже была знакома, поскольку Медведев был председателем совета директоров «Газпрома». Да? Но дело в том, что вот посмотри, по картинке, значит, была большая довольно пресс-конференция Путина и Меркель, и очень коротенькая, значит, вот встреча Медведева с Меркель. И я боюсь, что вот эта встреча подтвердила наши худшие опасения, что в России создаются как минимум два центра власти.
Все.
При этом, насколько действительным центром власти станет Кремль, совершенно непонятно, но очевидно, что там, где будет Путин, там и будет сила. Там и будет настоящий реальный центр власти. Не случайно сегодня «Коммерсант» в репортаже с этой встречи написал такую фразу, что Владимир Путин определил внешнюю политику России на ближайшие 4 года. Это прерогатива института президента. То есть, строго говоря, этим должен был заниматься Медведев.
Кстати, Медведев отвечал на такой вопрос на пресс-конференции. И он именно этими словами. По Конституции, да? Это прерогатива президента. Отвечал очень, кстати, жестко и сумрачно.
Честно говоря, вот меня это как-то очень неприятно кольнуло, вся эта история, потому что вот наши худшие опасения, что начнется перетягивание каната, или что институт президента превратится в пустышку, при этом эта пустышка по Конституции является верховным главнокомандующим, и этой пустышке по закону о правительстве и указу президента Путина 2001 года подчиняются силовые ведомства, это создает очень опасную
коллизию. Но ты себе это явственно представляешь?
Да, очень хорошо себе представляю.
Представляешь, что так будет?
Я боюсь, что...
Но с другой стороны, Женя, у нас ведь не было такой ситуации, чтобы избрали нового президента, а при этом до еще избирательной кампании, которая была, ведь у нас же сдвинулась тогда избирательная кампания, помнишь, из-за того, что Ельцин ушел?
Да,
на 3 месяца раньше. Ельцин ушел 31 декабря, помнишь, как он появился, и все сразу стали на уши, стали об этом говорить, и сдвинулась кампания. У нас не было ситуации, когда вот ровно 8 лет, вот март.
У нас, конечно, не было этой ситуации, но, собственно, я тогда не понимаю, чем занимается вся администрация президента, если у них не был, очевидно, не был прописан весь вот этот сценарий. Как происходит, когда уходит в тень действующий президент, когда выходит из тени избранный президент. Понимаешь, вот такое ощущение, что все делается на коленке, между тем, как во всем мире, в цивилизованных странах, это все очень хорошо прописывается. Ровно для того, чтобы не образовывалось таких коллизий, которые, свидетелями которых мы можем сейчас стать. В стране, в которой по Конституции колоссальная власть отдана президенту, ситуация, при которой президент пустышка, а центр власти в другом месте, это может обернуться очень тяжелой проблемой.
Сказать по-простому. Первый раз в жизни у нас получается, что переизбрали президента из той же партии, из той же, в общем-то, команды, избрали другого президента. А этот, простите меня, предыдущий, не полудохлый. Или не совсем, прости господи, дохлый.
Я думаю, что за последний год это первая ситуация, при которой главой государства становится человек, чья легитимность весьма проблематична, поскольку и сама так называемая избирательная кампания прошла с нарушением всех возможных процедур и процессов, и в ходе голосования было допущено, судя по тому, что публикуется в большом количестве в интернете, очень много фальсификаций. Вот не, Медведев не кажется легитимным. Ведь легитимность, еще раз повторяю, это не юридические правила. Легитимность – это когда большинство населения признает, что этот человек, например, президент. Вот у меня такое ощущение, что большинство сограждан не верят в то, что Путин президент. Собственно, вспомни эту замечательную сцену на Васильевском спуске, когда выходят Путин и Медведев, и когда Путин говорит, я вас поздравляю с тем, что избран Дмитрий Медведев, а толпа, а там толпа это наши, это молодая гвардия, то есть все эти прокремлевские движения, они кричат Путин-Путин.
Да,
вот это и есть нелегитимность.
Ну, ты понимаешь, ты говоришь о каких-то уже достаточно следствиях, о том, что нарушение, ну, мы с тобой сразу после выборов об этом говорили, нарушение на участках, нарушение во время кампании. Да у нас 3 кампании таких. У нас законы такие были приняты несколько лет назад.
А теперь представь себе ситуацию. Просто, у нас нелегитимный парламент. У нас нелегитимный президент. И у нас центр власти перемещается от главы государства президента. По Конституции у нас глава государства президент. Перемещается к главе исполнительной власти. Всего лишь главе исполнительной власти.
Ну что, ты в этом чувствуешь революционную ситуацию?
Я в этом чувствую колоссальную, с моей точки зрения, проблему.
Напряжение?
Нет, я боюсь, как бы
вот
это не закончилось.
Вот такое.
Да нет, ну что ты там говоришь? В Латинской Америке такие конструкции заканчивались переворотами.
Ну там народ.
Это безумно.
Да
при чем тут народ горячий? Перевороты делает не народ. Перевороты делают люди в погонах. Поэтому эта ситуация колоссальной нестабильности. Это там есть вот это то, что называется институциональная коллизия. Центр власти по закону один, верховный главнокомандующий один, контролер над всеми силовиками, их 15, один, а на самом деле реально верховный главнокомандующий, контролер силовиков, да, и глава исполнительной власти совершенно другой. Такие вещи заканчиваются дурно. Сумеет ли, и причем, еще раз повторяю, полное ощущение, что вот кремлевская администрация к этой ситуации не была готова, там нету прописанных сценариев. Нет. Они такие сидели-сидели все эти 8 лет, потом вдруг оказалось, ой, Путин все-таки решил уходить. Все безумно удивились, сказали, ну ладно, есть тут вот на подхвате Дмитрий Анатольевич Медведев,
понятно,
который, значит...
Да. Понятно.
Это проблема, Жень, это же вопрос государства.
Вот меня интересует, знаешь, вот все-таки Путин и Медведев, они долгий у них опыт именно не публичной политики, если мы говорим о народе, там, революционной ситуации или чем-то еще. У них долгий опыт именно вращения в этом кругу. И понимание подводных течений, каких-то шорохов за обоями, которые именно в этом кругу. Они что, этого не понимают, что это напряжение?
Боюсь, что не понимают.
Серьезно?
Знаешь, вот мне кажется, что ужас нашей ситуации в том, что мы имеем дело все время с дилетантами, которые, кажется, что вот они переломят через колено, скажут, что они замочат всех в сортире, и все решится. Вот представление о том, что в России все проблемы можно решить так же, как Владимиру Владимировичу Путину удалось решить их в Чечне, это очень опасное представление. Да, мы не имеем дела с дилетантами в государственном строительстве.
Ну что же, на этом мы завершаем. Евгений Альбац, замглавного редактора New Times, Сергей Бунтман, по вторникам всегда в 19 часов «Особое мнение».